Добрый день, дамы и господа. Я рада приветствовать в этом зале самых стойких представителей финансовой системы и по поведению, утро, при новогодней неделе. Такая невеселая тема, как просроченная задолженность, что с ней делать, и тем не менее вы с мужественно собрались сегодня здесь. Тем не менее, я предлагаю посмотреть на просроченную задолженность не как на проблему, а как на задачу. Ибо появление ее неизбежно, это как день сменяется ночью, но при грамотном управлении этой просрочкой она не так уж страшна. Почему появляется просроченная задолженность? Прежде всего, в банковской сфере. Во-первых, растет конкуренция среди банков за заемщика, и вследствие этого снижаются требования к заемщикам, не сокращается время рассмотрения кредитной заявки, что, конечно же, способствует появлению не таких надежных заемщиков по всем банкам, как им хотелось бы. Во-вторых, у банков сегодня отсутствует единая актуальная база данных по плохим заемщикам, по заемщикам, допускавшим ранее просрочки. Кредитные бюро призваны решить эту проблему, и эта проблема, конечно же, будет решена, но для этого требуется время. Конечно, мы не будем рассматривать в качестве актуальной базы те базы данных, которые недавно появились на рынке и вызвали такой ажиотаж в прессе. В-третьих, существуют фирмы-консультанты. Я не говорю сейчас о нормальных кредитных брокерах, которые значительно способствуют увеличению банковских продаж кредитных продуктов. Я говорю о таких квази-консультантах, которые помогают, в кавычках, получать кредиты, фальсифицируя документы, предоставляемые для рассмотрения кредитной заявки. И последний момент, последний, но не менее важный, это все еще отсутствие у нашего с вами населения, у наших с вами заемщиков, кредитной культуры, как знание и умение пользоваться финансовыми продуктами, так и, собственно говоря, привычки кредит. Это очень интересный слайд, который говорит о том, что на самом деле в России люди не планируют свои расходы на долг вперед. Вот обратите внимание, не планируют вообще 31%, планируют менее чем на месяц 37%. Итого 68% заемщиков в принципе не думают о том, как они будут погашать кредит. Кредит обычно берется на год, это минимальный срок, год 9 месяцев, если мы не говорим о автокредитах или ипотеке. А таких прозорливых не более 3%. То есть человек не отдает себе отчет в том, каким образом он будет погашать кредит. Как распределяется доля бюджета, который идет на погашение кредита? Это тоже очень важный фактор возникновения просроченной задолженности, потому что считается, что если на погашение кредита идет менее 15% семейного бюджета, то это отсутствие практически риска для банка. Если более, то такой риск уже появляется, потому что в случае каких-либо непредвиденных расходов погасить кредит станет тяжело. Так вот, тех, кто планирует тратить более 15% своего бюджета на погашение кредита, достаточно большой процент. А менее этого только половина. Половина тратит меньше. Просроченная задолженность растет, темпы достаточно высокие, но хотя средний процент проблемной задолженности в совокупном розничном кредитном портфеле невысок, это порядка 2,8% или почти 2 миллиарда долларов США. Но вот эти 2,8% – это некая средняя температура по больнице, потому что в зависимости от того, о каком кредитном продукте идет речь, этот процент разнится. По ипотеке он крайне мал, здесь стоит 0,8, но это скорее максимальный процент просрочки по ипотеке. Обычно он колеблется от 0,01 до вот где-то там 0,8-0,9%. Автокредиты чуть выше просрочка, в районе 2-3%, если мы не говорим о экспрессах. По кредитах, в экспрессах она еще повыше может достигать 5%. В принципе, это и понятно. Эти продукты, во-первых, они обеспечены, да, то есть есть имущество обеспечения данного кредита. Во-вторых, это достаточно высокий по важности продукты для заемщика, и поэтому, естественно, есть большое нежелание расстаться с уже купленным автомобилем или купленной квартирой, и человек стремится погашать кредит, это высокая степень важности. Следующий по уровню просрочки – это потребительские кредиты, кредитные карты. И здесь просрочка примерно 5-7%, в принципе, это нормальный уровень просрочки, типичный не только для России, но и для других стран. А вот следующая группа кредитов – экспресс-кредиты, кредиты, выдаваемые в торговой сети, Здесь достаточно высокий уровень просрочки, на стадии 10%, но мы с вами знаем, что в реальной жизни он может превышать и 25%. Почему же они не платят? Мы условно делим всех должников на 4 большие группы. Первые – это те, кто забывают. Как правило, коллекторские агентства не работают с такими должниками, и очень редко они к нам попадают, потому что это люди, которые гасятся в течение 30, максимум 40 дней, при достаточном напоминании со стороны банка. Вторая категория и третья – это те, с кем мы преимущественно работаем. Это люди, у которых возникли те или иные финансовые затруднения. Вернемся немного назад и вспомним, это те, кто не планирует своих расходов. И, соответственно, эти затруднения могут быть краткосрочными, долгосрочными. И те, кто пробует банк на зуб, смотрят, а если я не заплачу, то что получится? А может быть, банк забудет, а кредит небольшой, ну и здесь можно продолжать вариации на эту тему. И последняя группа – это те, кто брали кредит без намерения его возвращать, намеренные неплательщики, мы это называем. Знаете, я посуду, а то не воруйте. Это те, кто фальсифицировали документы, те, кто, выехав из автосалона, тоже продали автомобили, ну и это не можно продолжать. Как можно сократить объем просрочки в портфеле банка? Я бы разделила эти мероприятия на разные этапы. Во-первых, на этапе выдачи кредита. Тщательная проверка заемщика, проверка именно достоверности предоставленных данных, потому что решение, которое принимается на уровне скоринга, всегда исходит из того, что все загруженные в скоринговую модель данные верны. Так вот, проверка этих данных, которые предоставляют заемщики, кросс-проверки, проверки повторяемости адресов и так далее и тому подобное. Второй момент очень важный – это четкое разъяснение заемщику условий договора, способов погашения кредита и, главное, последствий своевременной оплаты. Это делается очень в редких случаях, и мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, что заемщик просто не знает, каким образом погашать кредит, или что возникнет в случае, если он не своевременно погасит кредит, откуда берутся эти высокие проценты, штрафы и тому подобное. Затем этап сопровождения кредита. Это еще добропорядочный заемщик, но он может перейти в категорию проблемного. Как это избежать? Во-первых, собирать дополнительную информацию о заемщике. Заемщики обращаются в банк, обращаются за покупкой других продуктов, по своему продукту с какими-то вопросами. И всегда необходимо выяснять такую информацию, как изменение телефона, изменение адреса. И иногда даже заемщик готов предоставить и информацию о изменении дохода. Это выявление нецелевого использования кредитов, особенно кредитов, которые выданы на покупку жилья или на приобретение автомобиля. Это индивидуальный подход к различным ситуациям, которые могут возникнуть у заемщиков, потому что все мы люди, мы можем ошибиться, действительно может возникнуть какая-то критичная ситуация в одном месяце, и все-таки необходимо, чтобы банк шел на встречу заемщику, деструктуризируя кредит, изменяя график платежей и давая возможность пролонгации кредита. Это также сократит уровень проблемной краткосрочной задолженности по всему банку. И, конечно же, это напоминание. Напоминание о необходимости погасить кредит, это рассылка напоминания о сроке очередного платежа, это звонки напоминания, это может быть автоматическая служба информирования, это СМС-сообщение. Разумеется, всегда нужно сочетать расходы, которые мы несем на напоминание, с тем, что выгоды, которые мы получаем. И затем на этапе взыскания кредита. Ну, во-первых, это наличие четкой стратегии для взыскания кредитов в различных сегментах. Должно быть прописано все. И сроки, и способы контакта с должником, и действия на каждом этапе взыскания, и критерии перехода на следующий этап взыскания, и должны быть стандартные формы письменных и устных коммуникаций с заемщиком. Во-вторых, это специализация сотрудника. Разумеется, тот, кто отвечает за рассылку писем, не может осуществлять выезды и личные переговоры с должником. Я думаю, это понятно. В принципе, это автоматизация всех бизнес-процессов, работает домом, управление рабочим временем коллектора, потому что без автоматизации этих процессов нельзя говорить ни о какой эффективной рабочей должностной задолженности. В-четвертых, это постоянный анализ эффективности работы с долгом. В частности, если мы берем телефонное взыскание, то это количество звонков в час, количество контактов в час, процент полученных обещаний оплаты, процент сдержанных обещаний и в итоге взысканная сумма. Тогда будет понятно, на каком этапе возникает проблема и где не дорабатывает человек, отвечающий за взыскание. Затем, мне кажется, что все-таки это очень важно, эффективно сочетать работу собственной службы с привлечением внешних коллекторов. И привлекая внешних коллекторов, необходимо управлять их работой. Не так, что мы отдали и забыли, это, конечно, здорово, замечательно, такой подход возможен, практикуется некоторыми банками, но партнерство с коллекторским агентством, подготовка к цели, обучение сотрудников работе именно с вашим кредитным продуктом, это всегда дает очень-очень хороший результат. как можно работать с просроченной задолженностью. Тут приведены три метода работы, но я сразу хочу сказать, что на всех цивилизованных рынках это взаимодополняющие друг друга способы взыскания задолженности. Они не противоречат друг другу. Можно строить и нужно строить свою службу по работе с проблемной задолженностью. На определенном этапе работы своей службы нужно передавать долги на взыскание в профессиональное коллекторское агентство. И после работы этого агентства нужно продавать долги. Процесс сбора просроченной задолженности, не буду останавливаться на этом достаточно долго, вы все об этом, наверное, хорошо знаете. И, в принципе, здесь подходы похожи у банков и у коллекторских агентств. Когда передавать долг коллекторское агентство? Вы знаете, немного остановлюсь. Верхний график как раз и показывает, что в течение времени вероятность взыскания снижается, а ресурсы, необходимые для взыскания, растут. То каждому банку необходимо рассчитать для себя, где та точка, когда банку выгодно остановиться в самостоятельном взыскании и отдать это коллектору. Ну, на данном этапе это 60 дней, и очень многие работают на этапе 60 дней, там, может, 90 дней. Все зависит от своей, от собственной возможности. Когда продавать долги? Это тоже очень важный вопрос, который, опять же, должен стать частью кредитной политики банка. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать три очень важных критерия, составляющих. Деньги, которые сейчас находятся в портфеле, который является проблемным и не работают на вас. Процесс взыскания этого портфеля в собственной службе и коллекторским агентством. И сколько вы ожидаете процентов взыскать в течение какого времени. Это ваши резервы, то есть вы то же самое отключение денег, которые не работают сейчас. И те проценты, которые вы продолжаете начислять на данные кредиты, которые для вас необходимы к уплате налог на прибыль. Вот необходимо рассчитать те деньги, те расходы, которые вы несете на содержание портфеля, и те доходы, которые вы можете получить уже сейчас, и сократить, соответственно, последующие расходы. Вот эта точка и будет точкой отсечения того, когда нужно купить портфель. Как можно провести продажу долгов? Есть три способа, ничего нового человечества, к сожалению, не придумала пока. Это может быть закрытый аукцион, вы определяете участников аукциона, рассылаете им приглашение, они соглашаются участвовать в этом аукционе, и вы проводите аукцион, куда это лучше цену, кто-то побеждает. Это открытый аукцион, то, что делал банк Home Credit and Finance, когда неограниченное количество участников, открытое объявление аукциона, все, кто хочет, может обратиться, и затем отбор участников, переход на второй этап. И последнее, это частная сделка. В нашем портфеле достаточно много уже таких именно частных сделок, потому что те клиенты, с которыми мы работаем в качестве агентов, с большой готовностью продают нам затем свои портфели. Почему в этом есть плюс? Потому что мы знаем этот портфель, и наша провизия на риск, той цене, которую мы предлагаем, она значительно ниже, чем те, кто будут впервые оценивать данный портфель. Таковы факторы успешной продажи. Во-первых, привлечение правильных инвесторов, действительно тех инвесторов, которые могут инвестировать в данный портфель. Во-вторых, это качество предоставляемой для анализа информации. Если все, что вы можете рассказать о своем портфеле, это дата возникновения просрочки, размер просрочки и объем начисленных процентов, то инвестору будет очень трудно принять правильное решение и оценить свой риск. Если вы можете дать все, включая историю контакта, и предоставить для анализа бумажные досье, разумеется, не все, но выборочно по просьбе инвестора, это будет совсем другой анализ информации. И в-третьих, это правильная группировка неработающих активов по лотам. Это, наверное, не стоит смешивать вместе актив 90 дней просрочки, двухлетний актив, или актив в Чечне и в Санкт-Петербурге. Да? Вряд ли у одного и того же инвестора может быть интерес ко всем регионам. Я просто предвижу один вопрос, поэтому это последний слайд, я больше не буду занимать ваше время. Как рассчитывается цена? Что влияет на цену? На цену влияет срок просрочки, на цену влияют социально-демографические характеристики должника и история работы кредитора с должником. Вот эти три фактора очень и очень важны. Есть и другие, но вот эти лежат, по сути, в основе коллекции скоринга, то есть скоринга, который позволяет нам принимать решение о покупке. Как рассчитывается цена? Существует некая дата, когда банк предоставляет компании, инвестору на оценку портфеля. Это называется так называемый cut-off date. И на основании качества портфеля на данную дату покупатель рассчитывает цену покупки. Затем, если до закрытия сделки произошли какие-то погашения, сумма этих погашений вычитается с той цены, которая была дана на этапе анализа. Большое спасибо за внимание. Если кого-то эта тема заинтересовала, я буду рада ответить на вопросы.